Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 23-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Пятидесятницы. На предыдущих уроках мы начали разбирать канон. Исполнение канона занимает значительную часть во второй половине богослужения, именуемого всенощным бдением, утреннее. Всенощное бдение представляет собой соединение вечерней и утренней. Сама эта служба совершается вечером накануне праздника, то есть если ближайший праздник Пятидесятницы будет праздноваться 27 мая, воскресенье, то праздничное всенощное бдение будет совершаться в субботу вечером 26 мая. Богослужение праздника Пятидесятницы имеет два канона. Исполняются они следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона. Дальше третья песня первого канона и третья песня второго канона. Вторая песня в подавляющем большинстве богослужебных канонов отсутствует, как мы уже говорили в предыдущих уроках. Затем исполняется четвертая песня первого канона и четвертая песня второго канона и так далее. И вот на предыдущих уроках мы разобрали первые песни первого и второго канонов. Сегодня обращаемся к следующей песне, к третьей песне. Первая строфа в этом разделе канона, именуемом песнью, называется «Ирмос», а последующие строфы именуются тропарями. В соответствии с богослужебным уставом тропари канона должны быть при исполнении, то есть при чтении или пении на богослужении, перемежаемы стихами библейских песней, определенных библейских песней. Такой основой, библейской основой для третьей песни богослужебных канонов служит песнь Анны Пророчицы, матери пророка Самуила, песни, которую находим во второй главе первой книги Царств. Эту песнь Анна, мать пророка Самуила, воспела после рождения сына, поскольку она была бездетной долгое время, и Господь, наконец, в ответ на ее молитву, послал ей дитя, который стал потом великим ветхозаветным пророком. И вот эта благодарственная песнь пророчицы Анны, начинающаяся в церковнославянском тексте такими словами: «Утвердися, сердце мое, в Господе, вознесеся, рог мой, в Бозе моем, расширишася, уста моя, на враги моя, возвеселихся о спасении Твоем». Вот эта песня служит библейской основой для третьей песни богослужебных канонов. «Ирмос» — первая строфа богослужебных канонов, обычно наиболее тесно связан по своему содержанию с текстом соответствующей библейской песни. Правда, «Ирмос» третьей песни первого канона содержит лишь небольшой намек вот на эту библейскую песнь. Прочитаем этот текст «Ирмос» третьей песни первого канона из службы праздника Пятидесятницы. «С высоты силою учеником Христе донде же облецетеся, рекал еси, седите во Иерусалиме, аз же, яко мене, утешителя иного духа моего же и отча». «Послю, в нем же утвердитеся». Только последняя фраза «в нем же утвердитеся» содержит намек на текст библейской песни. Начало ее мы уже цитировали, первые слова этой песни пророчицы Анны: «Утвердися, сердце мое, в Господе». разберем текст Ирмоса, третьей песни. Первое его предложение: «С высоты силою учеником Христе, донде же облецетеся, рекал еси, сидите во Иерусалиме». Для лучшего понимания этой фразы можно поменять местами слова. Порядок слов мог бы быть таким: «Христе, рекал еси учеником, сидите во Иерусалиме, донде же облецетеся с высоты силою». Эти слова содержат намек на текст из Евангелия. В 49 стихе 24 главы Евангелия от Луки мы читаем, что говорит Господь своим ученикам: «Вы же сидите во граде Иерусалимсте, донде же облечетеся силою свыше». Господь дает указание апостолам не отлучаться из Иерусалима, пока не произойдет сошествие Святого Духа. «Рекал еси» переводим «ты сказал», «еси» заменяем на слово «ты» при переводе. Вообще «рекал еси» — это форма перфекта одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Здесь форма второго лица единственного числа, показателем лица как раз является слово «еси». «Рекал еси» — «ты сказал», учеником — дательный падеж множественного числа, то есть ученикам. «Сидите во Иерусалиме» — в церковнославянском языке в этом слове «сидите» — вторая буква «ять», которая читается как русское «е». То есть «сидите», а не «сидите», как мы сказали бы по-русски. «Донде же облецетеся» читаем далее в тропаре канона. В 49 стихе 24 главы Евангелия от Луки прочитаем: «Вы же сидите во граде Иерусалимсте, донде же облечетеся силою свыше». Мы видим некоторое несовпадение в грамматических формах «облечетеся» в тексте Евангелия и «облецетеся» в тексте канона. Основа этого глагола — «облек». Мы эту основу видим в форме простого будущего времени — «облекуся». Если мы возьмем формы простого будущего времени за исключением первого лица единственного числа и третьего лица множественного числа, то есть «облекуся» и «облекутся», то мы увидим, что там «к» меняется на «че». «Облечешися», «облечеться», «облечемся». Вот второе лицо множественного числа «облечетеся». А вот в повелительном наклонении «к» будет меняться на «ц». Эта буква называется «ци» в церковнославянском алфавите. «Облецися» по-церковнославянски «облекись», «облецемся», «облецитеся» — вот таковы будут формы повелительного наклонения во множественном числе. То есть формы «облецетеся», вообще говоря, нет у этого глагола в церковнославянской грамматике. Есть простое будущее время в изъявительном наклонении «облечетеся» и есть повелительное наклонение «облецитеся». Но надо сказать, что церковнославянский язык не знает понятия строгой нормы, поэтому такие отступления от норм, от того, что написано в учебниках, в грамматиках церковнославянского языка, мы иногда в богослужебных текстах можем видеть. То, что здесь написано «облецетеся», а не «облечетеся», может быть, объясняется тем, что в греческом оригинале этого текста употребляется не форма изъявительного наклонения, а форма сослагательного наклонения. Вот эта фраза «до тех пор, пока не оденетесь силой с высоты» в греческом тексте содержит глагол не в изъявительном, а в сослагательном, или оно по-другому называется «условное наклонение». Это одно из так называемых субъективных наклонений, то есть одно из наклонений, показывающих отношение говорящего к тому, что он говорит, когда говорящий не констатирует факт, а, например, выражает определенное пожелание или говорит о некоем условии. Здесь вот речь идет о том, что апостолы должны выполнить повеление Господа не отлучаться из Иерусалима, и это является условием того, что в день Пятидесятницы они облекутся силою свыше. Можно предположить, что употребление в греческом тексте формы условного наклонения глагола со значением «оденетесь» привела к тому, что в церковнославянском тексте в тропаре канона читается не «облечетеся», не вот эта нормативная форма изъявительного наклонения, а читается вот та форма, которую мы видим, «облецетеся», которая с церковнославянской формой изъявительного наклонения не совпадает. Итак, «донде же облецетеся», то есть «до тех пор, пока вы не оденетесь». «С высоты силою», как читаем в богослужебном тексте, в евангельском тексте, в 49 стихе 24 главы Евангелия от Луки, читаем «силою свыше». Но греческое выражение и в тексте Евангелия, и здесь в богослужебном тексте совершенно одинаковое. Итак, «с высоты силою учеником Христе, донде же облецетеся», «рекал еси, сидите во Иерусалиме». Для лучшего понимания этого текста, как мы уже сказали, нужно переставить слова «Христе, рекал еси учеником, сидите во Иерусалиме, донде же облецетеся с высоты силою». Далее читаем текст Ирмоса: «Аз же, яко мене, утешителя иного, Духа моего же и Отча послю, в нем же утвердитеся». «Яко мене», то есть «как меня», утешителя иного, утешителя другого, «послю». Опять надо обратить внимание на форму церковнославянского глагола. Правда, «послю» — это форма нормативная для церковнославянского языка, в отличие от формы «облецетеся». По-русски мы говорим «пошлю», а по-церковнославянски «послю», поскольку когда-то в этом слове после буквы «с» был гласный звук, так называемый редуцированный гласный или сверхкраткий гласный «послю». Вот так должно было звучать это слово в древности. И поскольку гласный звук между «с» и «л» был здесь, то буква «с» не подверглась изменению, как это произошло уже позднее в русском языке. «Утешителя иного послю» — вот эти слова отсылают нас к другому евангельскому тексту в 16 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна. Читаем: «И аз умолю Отца, и иного утешителя даст вам, да будет с вами ввек». Здесь речь идет о Духе Святом. Иной утешитель — это Дух Святой. Почему здесь речь идет об ином утешителе, это становится понятно, если обратиться к другому тексту апостола и евангелиста Иоанна Богослова, к первому стиху второй главы его первого послания, где мы читаем: «Аще кто согрешит, ходатая имамы ко Отцу Иисуса Христа праведника». Если обратиться к греческому тексту, то в этом месте первое послание Иоанна, вторая глава, первый стих, и в тексте Евангелия, который мы прочитали, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стих, содержится одно и то же слово «параклитос». И вот это греческое слово «параклитос» в Евангелии переведено на церковнославянский язык словом «утешитель». Это же слово мы и в русском переводе находим «утешитель». А в первом послании Иоанна «параклитос» переведено словом ходатай и в церковнославянском тексте, и в русском переводе. Если в Евангелии этим словом «параклитос» называется «Святой Дух», то вот в первом послании апостола Иоанна «параклитос» назван Иисус Христос. Это слово, как мы уже когда-то говорили, может иметь несколько переводов: «утешитель», «ходатай», «проситель», «защитник», «помощник». Вот сам Иисус Христос является этим «параклитос», поэтому в Евангелии Он говорит апостолам об ином утешителе, Дух Святой, такой же «параклитос». Ну и вот здесь в богослужебном тексте читаем «аз же яко мене утешителя иного», то есть «я же, как меня, утешителя другого». Далее по-церковнославянски «духа моего же и отча послю». «Отча» — это притяжательное, прилагательное в форме родительного падежа, то есть «духа моего и отца», «духа моего и духа отчего». «Пошлю» и заключительные слова «ирмоса», которые мы разбираем, «внем же утвердитеся», «в котором вы утвердитесь» или «укрепитесь». Вот эта фраза, как мы уже говорили, связывает данный текст с библейской песнью. Песню пророчицы Анны, начинающейся словами «утвердися, сердце мое в Господе». Отметим, что ударение в церковнославянской глагольной форме «утвердитеся». Такая форма, такое ударение отличает изъявительное наклонение от повелительного. В повелительном наклонении было бы «утвердитеся», вот в изъявительном «утвердитеся». Итак, прочитаем еще раз «Ирмос», третьей песни первого канона. «С высоты силою учеником Христе, донде же облецетеся, рекал еси, сидите во Иерусалиме, аз же яко мене, утешителя иного, духа моего же и отча послю, в нем же утвердитеся. Христос, ты сказал ученикам, сидите в Иерусалиме, пока не облечетесь силой свыше, я же пошлю утешителя иного, как меня, духа моего и отчего, в котором вы утвердитесь или в котором вы укрепитесь». Далее обращаемся к тексту единственного тропаря третьей песни первого канона. Мы уже упоминали, что тропари этого канона, точнее канонов двух в праздник Пятидесятницы, должны повторяться при исполнении на богослужении. И вот третья песня первого канона содержит только один тропарь, который в соответствии с богослужебным уставом должен быть повторен 6 раз. Эти повторения должны перемежаться стихами, разными стихами той библейской песни, о которой мы говорили. Устав предполагает такую интересную богослужебную особенность, которая дает возможность молящимся еще и еще раз переживать мысли, высказанные в богослужебном тексте. Правда, в современной приходской практике этот устав редко где исполняется. Ну вот единственный тропарь третьей песни первого канона, который, как мы сказали, 6 раз должен быть повторен при исполнении на богослужении. «Божественного духа нашедшая сила, раздельшийся древле глаз, зле согласившихся во едино приличие божественне совокупи, ведением Троицы вразумляющи верные, в ней же утвердихомся». Божественного Духа нашедшая сила. Нашедшая, то есть пришедшая. Здесь в греческом оригинале употребляется слово, обозначавшее прибытие приезжего путешественника в какую-то страну. Ну, вот здесь в образном смысле, конечно. Пришедшая сила Божественного Духа. Далее читаем в тексте «раздельшийся древле глаз, зле согласившихся». Слово «глаз» в данном случае имеет значение «язык», «говор». Вообще этот текст содержит намек на библейское повествование о смешении языков при строительстве Вавилонской башни, повествование, которое мы находим в 11 главе книги «Бытие». В первом стихе этой главы читаем, что на всей земле, как сказано по-церковнославянски, «бе устне едине и глаз един всем». То есть были единые уста и один язык, глаз един. Вот здесь глаз в значении язык, и в тексте Библии, и в том тексте, который мы читаем, «раздельшийся древле глаз зле согласившихся». «Зле» — это наречие, то есть злым образом, безнравственным образом, согласившихся, пришедших в согласие, древле, в древности, разделившийся язык пришедших в древности в согласие, злым образом. Далее читаем в богослужебном тексте «во едино приличие божественне совокупи». «Приличие» — таков здесь перевод греческого слова «армония», то есть «гармония». В более древнем греческом чтении это слово читалось «гармония», «гармония», «согласованность». «Во едино приличие», то есть в единую гармонию, в единую согласованность, в единое созвучие, можно вот так перевести. «Божественне совокупи», «божественне», опять же, наречие, имеющее на конце тот же суффикс, что и наречие «зле», «божественне совокупи», то есть «божественно соединило», «совокупи аорист», одно из прошедших времен церковнославянского глагола, третье лицо единственного числа, то есть «божественно соединило» сила духа. Далее читаем «ведением Троицы вразумляющи верные», «вразумляя верных знанием Троицы», «в ней же утвердихомся», заключительная фраза тропаря, «в ней же, в которой мы укрепились» или «в которой мы утвердились», «утвердихомся аорист» в первом лице множественного числа, то есть «мы утвердились» или «мы укрепились». Интересно, что слово, которое с греческого переведено на церковнославянский как «ведение», по-гречески это «гносис», оно в греческом языке также женского рода, как и слово «троица», «троица» по-гречески «триас». «Гносис» — «ведение» и «триас» — «троица», оба слова по-гречески «женского рода», так что фразу «в ней же утвердихомся», «в которой мы утвердились», можно относить как к слову «ведение», так и к слову «троица», если опираться на греческий текст «знание», «в котором мы утверждены» или «троица», «в которой мы утверждены». Итак, «божественного духа нашедшая сила, раздельшийся древле глаз, зле согласившихся во едино приличие божественнее совокупи, ведением Троицы вразумляющий верная, в ней же утвердихомся». Пришедшая сила божественного духа, разделившийся в древности язык неправедно, злым образом, согласившихся или согласовавшихся, соединила в единое созвучие, вразумляя верных знанием Троицы, в которой мы утвердились, или знание, в котором мы утвердились. Сегодня мы закончим на этом наше занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.